Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире снова программа «Культурный слой», посвященная современному искусству и тому, что мы, живые люди, про него думаем, чувствуем и переживаем. Меня зовут Аша Комаровская. Я очень рада вас всех тут видеть. И буду еще счастливее, если вы что-нибудь напишите в чатик, чтобы я знала, что живые люди есть и могла с вами поздороваться. Что ж, это третий выпуск. Мне обещали, что паника закончится к четвертому, поэтому сегодня будет все еще немножечко скомкано, но я постараюсь как можно лучше. И сегодня программа будет посвящена тонкой разнице между документальными и художественными проектами и тому, почему художественные фильмы, сериалы, книги иногда даже лучше рассказывают о каких-то важных исторических событиях, чем документальные. Я понимаю, что это не самая популярная точка зрения, и призываю вас обсуждать открыто все, что вы думаете по этому поводу. Если вдруг вам покажется, что я говорю что-то не то, или наоборот что-то то, тоже, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите об этом в чатик. Или если у вас очень много смелости и вы не боитесь страшных кнопочек, можете даже позвонить в эфир и поговорить со мной словами ртом. Ну что ж, наверное, начнем. По поводу документальных и художественных штук, надо сказать вот что. Одно как бы считается искусством обычно, другое нет. И мне кажется, что разница между искусством и журналистикой довольно тонкая, по крайней мере, в современном мире. Если раньше было точно понятно, что, мол, если идет речь о настоящих событиях и все там прям по цепочке исторически верно, то значит, это документальная штука, и значит, это не искусство, а журналистика. Но постепенно, где-то, наверное, с начала 2000-х оптика во Вселенной немножко сместилась, и появились какие-то проекты, которые вроде как основаны на реальных событиях, но что-то там внутри немножечко перемешано, и в характер главных героев добавлено что-нибудь, чтобы было смотреть поинтересней. И, в общем, так появились те самые странные штуки, которые находятся на границе между настоящим и ненастоящим. Зачем так делается? Ну, в принципе, есть очевидный ответ, а есть не очень очевидный. Очевидный – самый простой, для того, чтобы люди это все смотрели или читали. Потому что, когда мы читаем учебники, нам довольно сложно сочувствовать какому-нибудь, не знаю, Петру Первому или Владимиру Ильичу Ленину, потому что, ну вот, они какие-то ненастоящие, что ли. Какие-то люди, лишенные особенностей, несовершенств, поэтому не особенно, ну, верибельные. Читаешь вроде как биографию Ленина и думаешь, ну да, ну человек, наверное, великий, а может быть и нет. Вроде как ошибался, а вроде как и нет. Но ничего живого в нем не находишь. Нет в нем никаких таких черт, которые бы заставляли в него влюбиться, например. А это важно, когда слушаешь историю. Совсем другая ситуация возникает, когда читаешь какой-нибудь исторический роман, в котором взяли и добавили вот этих вот самых черт главным персонажам. Например, есть книжка, которая мне лично попалась первой из таких, называется она «Нерон». Посвящена она была, как вы понимаете, императору Нерону, его борьбе с матерью, его Агриппиной, такой достаточно эпичной, влюбленности в какую-то христианскую девочку, которая на самом деле не существовала никогда, и, в принципе, вот этому вот моменту начала падения Римской империи, когда вроде как сильная, большая государственная структура начинает постепенно рассыпаться. По версии авторов этой самой книги, она рассыпалась из-за того, что волк овечку полюбил, но мы, конечно, все знаем, что это не так. Однако ж, прошло лет, наверное, 20 с того момента, как я прочитала эту книгу, и честно скажу, что в моей голове остались какие-то смешанные впечатления. С одной стороны, я помню, как все было на самом деле из книжек по истории, с другой стороны, все-таки мне хочется верить, что какая-то любовь была, и что как-то все было поинтересней, чем в учебниках пишут. есть много людей, которые считают, что так делать нельзя, что нельзя брать и засовывать каких-то выдуманных персонажей в реальность, в историческую реальность, что нельзя изменять события или сливать нескольких персонажей в одного и вообще всячески менять историю для того, чтобы ее было интересно слушать. Такие люди очень любят говорить про историческую правду, про ответственность перед читателями, слушателями, зрителями, и про то, что, мол, все в головах у людей перепутается, если так делать. Например, один мой хороший знакомый очень не любит по этому поводу «Бесславных ублюдков» тарантиновских, потому что там, мол, убивают Гитлера на ровном месте, а все было совсем не так, и вообще зачем-то мы русских людей вычеркиваем из истории. Конечно, в случае с Тарантино это такой хорошее большое такое отступление, большой шаг от настоящей истории в сторону какой-то вымышленной. И тут можно просто сказать, что, ну, ребят, это же Тарантино, у него своя реальность. Вот никто же не прикапывается, не знаю, к какому-нибудь совсем уж безумному проекту вроде «Чужого». Никто же не говорит, что вот, там корабль построен неправильно, все это не могло работать, какой кошмар. Но в «Чужом» нет настоящей истории, а у Тарантино все-таки есть. Здравствуйте, Соня, здравствуйте, Иван в чатике. Спасибо, что вы мне пишете. Соня вот пишет, что обожает ублюдков именно за то, что они убивают там Гитлера. Эмоционально это очень красиво и правильно в рамках той истории. Абсолютно согласна, внутри конкретного фильма все супер логично и выглядит, ну, как настоящее такое хорошее развитие. Так же, как, не знаю, в тарантиновском фильме про освобождение от рабства один красивый темнокожий мужчина всех тоже раскидывает по углам, хотя мы точно знаем, что рабство кончалось в Америке совсем не так. Делает ли эта картина менее ценной? Ну, не уверена. Делает ли ее менее историчный? Да, несомненно. Иван пишет, что примерно похоже ему отвечали на пост про фильм «Кролик Джоджо». Я, к сожалению, не читала ваш пост, поэтому не знаю, какой вы придерживаетесь линии поведения в нем. На чьей вы, грубо говоря, стороне? Добра или зла? Я вот явно на стороне зла. Напишите, пожалуйста, поподробнее о том... А, вы написали там, что фильм хороший, а вам, видимо, писали, что что-то с ним не так. Ну, тогда вы на стороне зла, и я с вами. Кстати, по поводу вот этих вот псевдодокументальных фильмов, есть, конечно, проект, который в этом году просто порвал всем шаблоны, скажем так. Это «Великая», которая «The Great». И довольно недавний проект, говорить про него очень хочется подольше, я не планировала особенно сегодня, но, в общем, если в двух словах, это история Екатерины Великой, которая на самом деле никакого отношения к истории Екатерины Великой не имеет, разумеется, потому что там есть... В общем, все на свете. Там есть медведи, которые дарят императрице, и какое-то странное смешение персонажей, и русский царь, которому, кстати, ужасно сочувствуешь, ну, император, разумеется, которому ужасно сочувствуешь, потому что он такой малахольный, инфальтильный идиот, и все там, в общем, пьют, бьют стаканы с криком «Хазар!» и, простите, писают на пшеницу, чтобы узнать... как бы использовать ее в качестве теста на беременность. Имеет ли это какое-то отношение к истории России? Ну, очень условное. Важен ли этот проект? Да, несомненно, потому что, в частности, он занимается тем, что показывает европейцам, что Россия не такая уж и страшная, и что над ней, кстати, тоже можно смеяться, и ничего ужасного от этого не произойдет. Не придет сразу же Путин с ядерной боеголовкой и не настучит вам по голове. Тоже, между прочим, важный посыл в современном искусстве. Ну да ладно, давайте перейдем к тем двум проектам, которые я сегодня для вас припасла. Они оба довольно сложные и довольно похожи друг на друга. Искренне рекомендую оба посмотреть, если вы еще не видели, но предупреждаю, что там может быть местами тяжеловато, потому что это проекты про большие, серьезные трагедии. Первый проект — это «Чернобыль», который сняли на HBO в 2019, если я не ошибаюсь, году. По-моему, все-таки в 2019. По крайней мере, я смотрела его в прошлом году, в мае, и очень... Ну, с тех пор смотрела, честно говоря, уже несколько раз, и собираюсь пересматривать еще, потому что это такая штука, которую за один раз невозможно объять мозгом. Уж очень она многогранная, сложная и страшненькая. «Чернобыль» хвалят и ругают примерно в одинаковых пропорциях, и все это немножко связано с тем, где его смотрят. Западные чуваки в основном говорят хорошо об этом проекте и говорят о том, что там и историческая правда есть, и всякие подковерные интриги, значит, расплетаются и показываются, и весь ужас советской власти и системы, в которой, возможно, такие огромные катастрофы показывают, и все такое. Наши люди с нашей стороны океана больше почему-то говорят в сдержанных каких-то фразах. Вот, говорят о том, что, мол, там хорошо воссозданная атмосфера, и замечательно играют актеры, и ля-ля-ля. Но вот к каким-то конкретным местам очень любят придираться, что, мол, а вот здесь вот, вот так вот не могло быть, потому что не могло быть никогда. А вот эти вот персонажи совсем не похожи на себя настоящих. Да, это правда, и местами не похоже, и местами там что-то объединено, или что-то где-то приврали, или что-то где-то выпятили, но в основном просто расставили акценты так, чтобы история была больше похожа на сказку, в хорошем смысле слова «сказка», чтобы был четкий нарратив с героями, которым просто сопереживать, потому что, ну, они четкие и цельные. Это не упрощает персонажей самих по себе, то есть это, ну, не отсекает ничего лишнего от людей и не делает их шаблонными. Персонажи остаются сложными и многогранными. Но согласитесь, что когда у вас есть какая-то вот история, которая звучит как четкая нота, вот у нее есть своя линия, и она по этой линии развивается. Гораздо проще следить за сюжетом, гораздо проще эмоционально инвестировать в конкретный фильм. Например, есть персонаж в «Чернобыле», которую зовут Ульяна Хомюк. Персонаж — это девушка, которая работает в Белорусском ядерном институте, институте ядерной физики. Вот. И она, мол, замечает в Минске радиоактивную пыль, которая прилетела из Чернобыля, и бросается буквально в омут с головой. Очень персонаж склонен к самопожертвованию. Приезжает буквально пешком в Чернобыль, заставляет себя туда впустить, помогает разрулить одну из больших серьезных трагедий, а дальше занимается расследованием всего этого дела и, в общем, играет довольно серьезную роль в повествовании. Если бы не она, то расследование бы вот в таком формате не состоялось. На самом деле в реальности никакой Ульяны Хомюк не было, а было порядка 38 человек, которые занимались вот тем, чем занималась она. Кто-то нашел пыль, кто-то приехал, кто-то собирал свидетельства. Много народу собирали свидетельства, много народу делало тесты, разговаривало с людьми на месте. Огромное количество людей пострадало в процессе сбора всей этой замечательной информации. Кого-то там в КГБ заперли, так же, как Ульяну в одной из серий. У кого-то была просто лучевая болезнь из-за того, что они слишком много времени провели на месте. Но этих людей очень много, и их голосов очень много. И если бы все эти голоса включили одновременно, то мы бы не услышали никакой вот четкой истории, мы бы услышали слишком много отдельных фраз, слов, свидетельств, которые бы не сложились в какую-то линию, которую можно сопереживать и за которой можно успевать следить. Нужно еще держать в голове, что «Чернобыль» — довольно маленький сериал, мини-сериал, в нем, если я не ошибаюсь, 10 серий или даже 8, вот я почему-то это не успела проверить перед выпуском. 5. Ну, в общем, надеюсь, что... Спасибо, 5. Спасибо, Иван. Надеюсь, что вы простите мне эту оплошность. В общем, в 5 сериях не очень удобно рассказывать дофига историй, поэтому их свели к какому-то минимуму, и их все равно осталось очень много. Базовая основная история — это история Валерия Легасова и Бориса Щербина, двух конкретных людей, когда которые занимались непосредственно расследованием и непосредственно тушением пожаров в прямом и переносном смысле. Ульяна Хомюк — это вот человек, который взял на себя, персонаж, который взял на себя функцию расследователя и заодно еще показывает много каких-то фоновых, но важных деталей. Например, тот факт, что это именно женщина и что она изначально занимает такой достаточно высокий пост в советской науке, он очень много говорит о советском государстве, потому что, грубо говоря, в то же самое время в 80-е годы по другую сторону океана в Америке не было такого количества женщин на таких важных должностях, как было вот в Советском Союзе. Вот. А еще есть, например, история Людмилы Игнатенко. Это жена одного из пожарных, которая была беременной в тот момент, когда Чернобыль рванул, и затем у нее там довольно трагическая своя линия с погибшим мужем и потерянным ребенком, и с тем, как она все это проживает, находится как бы со стороны... Ну, она показывает всю эту трагедию со стороны обычного человека, который вот просто там находился и вот попал в эти ужасные обстоятельства. Таких людей было тоже очень много. Там очень много отдельных историй. Но конкретно Людмила выведена такой четкой линией, за которой можно смотреть, и с которой можно как-то ассоциировать себя в том смысле, что сочувствовать персонажу, который находится примерно в тех же условиях, в которых, скорее всего, находится зритель. Это человек, который примерно ничего не решает, попал туда случайно, и которого несет по течению вот в этом вот ужасе. И Людмила, несмотря на всю свою внутреннюю силу и то, там, как она, не знаю, например, пробивается в госпиталь к своему мужу, она при этом человек, который, ну, не суперчеловек, ничего супер особенного в ней нет. Но когда нужно, она мобилизует все свои ресурсы, она дает взятки, она проскальзывает под ногами у охранников, она общается с какими-то совершенно ужасными, нелицеприятными медсестрами в больницах и делает все возможное для того, чтобы как-то быть рядом со своими близкими и спасти тех, кого можно спасти. Еще одна, кстати, личность, которую объединили в этом сериале, это Борис Столярчук. Возможно, вы его не запомнили как персонажа. Это персонаж, который отвечает там за функцию героизма на месте. Он появляется, по сути, в последней серии, которая хронологически первая. То есть в последней серии вам показывают, что было до взрыва и что происходило в первые там, несколько минут после взрыва на самой атомной станции. И там было несколько человек, которые пострадали по-разному. Кто-то сразу взорвался. Про кого-то вообще неизвестно, что с ним случилось, но известно, что он там помог выбраться каким-то другим людям. И вот Борис Столярчук становится таким собирательным образом героя, который, несмотря на то, что он понимает, что происходит, понимает, что живым он оттуда не выберется стопроцентно, начинает спасать всех остальных и делать все возможное для того, чтобы как-то предотвратить трагедию дальше, чтобы как-то уменьшить масштаб повреждений. И его путь этого персонажа — это путь такого постепенного принятия того ужаса, который творится, и внутреннего героизма. Иван в чате спрашивает, были ли прецеденты, когда нескольких реальных людей все в документальном фильме объединяли в один персонаж. Были ли еще такие прецеденты? Да, были. Я, правда, немножко спотыкаюсь об слово «псевдодокументальный». Чернобыль вообще не говорит, что он документальный, и не говорит, что он псевдодокументальный. Он говорит, что художественный фильм основан на реальных событиях. В чем для меня разница между вот этим вот оборотом про художественный фильм, основанный на реальных событиях, и псевдодокументальным? В том, что в первом случае вас никто не обманывает, а во втором обманывает. Псевдодокументальный фильм — это «Ведьма из Блэр», когда делают, ну, как бы, когда точно игровой фильм корчит из себя журналистику, но никакой связи с реальностью там в принципе нет. Отвечая на ваш вопрос, Иван, вот второй проект, который я принесла сегодня на обсуждение, называется «Призрачная башня». по-английски The Looming Tower. И написано, ну, как бы это сериал про 11 сентября. Про то, как два самолета врезаются в башни-близнецы, и еще несколько самолетов угоняют. И вообще, в принципе, про борьбу с Аль-Каидой. Там, так же, как и в Чернобыле, все, вот это, все эти события происходят в последней серии, но в отличие от Чернобыля, первые, там, по-моему, 9 серий посвящены тому, как спецслужбы не смогли предотвратить эту трагедию. Кто не смог, когда не смог, какие ошибки когда были совершены, и как люди между собой не договорились, а еще что такое Аль-Каида, и почему это действительно было страшно, и почему никто не верил в эту угрозу как в реальную. И вот в «Призрачной башне» тоже есть персонажи, которые объединены. Тоже для художественных целей. И, ну, просто потому что довольно сложно следить за огромным количеством персонажей, которые там. Если в Чернобыле там ключевых персонажей можно хотя бы в десятках измерять, то в «Призрачной башне» это уже сотни и даже больше. Например, там есть персонаж, который называется Роберт Чесни. По сути, это такое отражение Ульяны Хомюк. Человек с таким именем действительно существовал, но делал он не то же самое, что и персонаж в фильме. В фильме это такой полевой агент, который выезжает в разные страны, в которых, как кажется, главным героем может сидеть Аль-Каида и как-то пытается там что-то выяснить, расследует какие-то конкретные отдельные взрывы, влюбляется, разочаровывается в жизни, вообще мечтает уйти на пенсию, и как бы такой сложный, уставший от жизни среднестатистический белый мужчина, работающий в органах американских. В реальности, опять же, человек с таким именем существовал, но занимался он совершенно другой работой, сидел в кабинете и анализировал, ну, то есть он был таким аналитиком среди ФБР, никуда не ездил, ничего такого не делал. Зачем нескольких персонажей, которые участвовали в расследовании, объединили в одного? Ну, тоже понятно, для того, чтобы вы побольше могли ассоциировать себя с этим персонажем. Особенно, ну, как бы на него повесили очень много разных отдельных функций, в том числе функцию такого эмоционального сопереживания, потому что, когда смотришь весь сериал и видишь, как там одни мужчины с другими мужчинами дерутся за власть и таким образом закрывают глаза на какие-то ключевые вещи и допускают большую трагедию, очень важно иметь хотя бы одного персонажа, которому всерьез можешь посочувствовать, но который при этом не сильно отличается от вот этих вот злых главных героев. Потому что если смотреть на всех остальных персонажей в этом сериале, то там есть вот, например, мусульманин, который разговаривает на арабском языке, и которого буквально только из-за этого берут на службу и дают ему заниматься этим конкретным проектом. Но даже если ты начинаешь ему сочувствовать, то это как бы такой персонаж, который противопоставлен остальным. Он очень другой, он абсолютно вот не из их мира. И таким образом, если симпатии зрителя перетягиваются на сторону вот этого человека, его зовут Али Суфан, то все остальные сразу оказываются злодеями. И персонаж, собранный Роберта Чесни, нужен в частности для того, чтобы не все были злодеями и оставалась все-таки между черным и белым большая такая серая полоса, в которой можно еще разбираться и разгребаться. А по поводу, кстати, злодеев, что хочу сказать. Одна из самых важных, как мне кажется, функций таких художественных фильмов, которые ведут себя как документальные, в том, чтобы показать нам, зрителям, что нет никакого абсолютного зла, что есть стечение обстоятельств и всегда есть причины каждому происходящему событию, но не всегда их можно контролировать. Что в случае с Чернобылем, что в случае с «Призрачной башней»? Нет такого одного конкретного человека, на которого можно повесить все грехи. Да, даже на Усаму Бен Ладена нельзя повесить все грехи, потому что, честно говоря, в «Призрачной башне» он вполне себе показывается как живой человек с мотивами своих действий, ну и конкретные решения, которые принимаются, и конкретные идеи, которые используются, вообще принадлежали не ему, по версии этого сериала. В «Чернобыле» есть персонаж Анатолий Дятлов. Это человек, который непосредственно руководил тестом, на атомной станции. А для тех, кто не смотрел или не знает историю, в двух словах скажу следующее, что там для того, чтобы Чернобыль взорвался, должно было совпасть очень-очень много разных факторов. Начиная от того, что к первомайской демонстрации нужно было... Не демонстрации даже скорее, а вот к окончанию пятилетки и к первомаю в целом нужно было успеть выполнить кучу планов, потому что, ну, Советский Союз, пятилетки, планы, ничего не поделаешь, надо выполнить. И все началось с того, что одновременно на электростанции нужно было провести довольно сложный тест, без которого нельзя было закрыть всю отчетность, и он был, ну, действительно опасный. И при этом Киев, который питался от электростанции, требовал не уменьшать поток энергии, потому что у них там свои пятилетки, и тоже все надо закончить. И вот начиная с вот этой точки, с этой предпосылки, все пошло не так. Потому что когда нужно было сделать одновременно две противоречащие вещи, что-то должно было сломаться. Но можно было обойтись без трагедии миллионом разных способов. То есть нужно было... чтобы совпало очень много отдельных моментов. Помимо, значит, вот этой вот истории с электричеством, был еще человеческий фактор, потому что тест перенесли, и в итоге его выполняли люди, которые не были к этому подготовлены ни физически, ни информационно. Был некий кусок сокрытой информации, чтобы враги не прознали про устройство электростанции. Было еще там несколько физических особенностей и химических особенностей, которые случились внутри самого реактора. И вот эти вот все события, когда они все совпадают, выстраиваются в определенную структуру и работают, вот только в этом случае случается то, что случается. Но... если мы посмотрим на то, что происходило в Советском Союзе после взрыва, и в частности на суд, на котором судили нескольких высокопоставленных чиновников, в частности Анатолия Дятлова, человека, который руководил тестом, Николая Фомина, главного инженера электростанции, и Виктора Брюханова, директора электростанции, мы видим, что, в общем, на советском суде довольно показательно-карательном просто... на этих конкретных людей возложили вообще всю ответственность. Так же, как ровно всю ответственность в суде по поводу призрачной башни, по поводу башен-близнецов возложили тоже на очень конкретных людей, на Джона Унила и на Диану Прист. Хотя, казалось бы, тоже не эти двое были виноваты во всем, что произошло. И вот в обоих проектах нам последовательно рассказывают про вот этих вот осужденных людей, про этих козлов отпущения, и показывают, что нет однозначной возможности сказать, что вот они виноваты. То есть да, конечно, они виноваты, но еще виноваты куча других людей. Это не делает этих людей ангелами, не снимает с них ответственности. В частности, Анатолий Дятлов очень неприятный человек, и, в общем, довольно легко поверить в то, что он самое главное злой и во всем виноват, но сериал специально показывает нам, что он сложный, что у него есть свои какие-то предпосылки, что у него есть оправдание его действиям. И даже когда мы смотрим и видим, что он творит какую-то абсолютную чушь, мы понимаем, почему он это делает. Потому что он воспитан в таком обществе, потому что он абсолютно одинок, потому что его сын погиб на атомной подлодке, и дальше делом всей жизни для Анатолия Дятлова стала вот эта вот странная призрачная идея о том, что он сейчас приручит атом. И ощущение собственного научного могущества придает ему, его жизни смысл. И именно поэтому он ведет себя так, как он себя ведет. Виноват ли он в трагедии? Да, в том числе. Ангел ли он? Точно нет. Виноват ли он во всем, что там произошло? 100% нет. Мне кажется, что если бы мы смотрели просто документальный фильм без таких каких-то эмоциональных подробностей, мы бы с большим трудом и за большее количество времени приходили бы к тем же выводам. Мы бы не могли сразу посочувствовать вот этим виноватым людям. нам бы, в принципе, не пришло в голову разбираться, почему они поступают так, как они поступают, что там у них внутри, есть ли у них какая-то внутренняя мотивация. У нас не было бы вообще задачи кого-то оправдать или войти в положение. У нас была бы совершенно другая задача — узнать последовательность действий и, да, сделать из этого какие-то выводы. Выводы были бы, в принципе, полезными и хорошими. Ну, там, не знаю, про то, что вот на конце у реактора вот такие-то стержни, и вообще читайте, пожалуйста, мануалы, прежде чем нажимать на кнопки. Помогло бы это нам предотвратить следующие какие-то трагедии? Я не уверена, потому что в каждой трагедии, как показывает практика всех задокументированных уже в более-менее современном обществе трагедий, во всех самая большая проблема — это человеческий фактор. Не что-нибудь там еще. Усталые люди, несчастные люди, одинокие люди, люди, у которых все плохо на работе и в семье, именно они принимают какие-то решения, которые ведут к большим и сложным каким-то драмам, катастрофам и прочим неприятным вещам. С этой мыслью я вас пока оставлю пожить, и мы идем на перерыв. А когда вернемся, продолжим говорить про художественные фильмы, которые ведут себя как документальные. Немножечко поговорим о цепи событий и, как ее видно, только на расстоянии, и о том, зачем в таких проектах нужны расследования и как они помогают нам осмыслить все произошедшее.
Культурный слой.
Спасибо за эту прекрасную композицию, Иван. Она, конечно, была феерически тематичной. Вот интересно, сколько зрителей, слушателей узнало эту прекрасную композицию. И если вдруг вы среди них, напишите, пожалуйста, в чат. Но мы возвращаемся к нашим сложным разговорам сегодня. Говорят, что выпуск получается тяжеленький. Извините, ребят, мне кажется, что важно про такие вещи тоже говорить. Я остановилась на мысли о том, что, собственно, такие произведения часто используют концепцию расследования и, в принципе, даже канву расследования для того, чтобы рассказать свою историю. Почему это делается, зачем это делается, сейчас объясню. Вообще, в принципе, с тех пор, как в литературе появился жанр детективов, мы выяснили, что это одна из самых интерактивных штук, которые вообще можно придумать с нарративом. То есть даже какие-то сказки, которые рассказывали нам наши бабушки, няни и прочие важные существа в нашем детстве, не увлекали нас так сильно, как самый простенький детективчик. Даже если мы знаем, чем дело кончилось, заполнять пробелы, искать какие-то кусочки пазлов всегда безумно интересно, захватывает, и оторваться невозможно. А когда вам предлагают следить в реальном времени за расследованием какой-то истории, которая прямо повлияла на вас, на ваш мир, на мир ваших родителей. Ну, то есть что-то, что почти можно пощупать, это, конечно, увлекает совершенно запредельно. И вот перед нами есть две истории про Чернобыль и про 11 сентября, в каждой из которых у нас не хватает данных для того, чтобы понять, как же это все произошло и что же пошло не так. И в обеих историях есть персонажи, которые буквально занимаются расследованием. Ходят разговаривать с людьми, смотрят улики, придумывают какие-то выходы из ситуаций, строят предположения, втыкают в карту кнопочки, протягивают между ними ниточки, ну, в общем, строят мир. И чем больше мы следим за этим расследованием, тем больше мы про него узнаем и понимаем, потому что сам вот этот кусочек детективный заставляет нас следить. Мы можем уставать от эмоциональных историй, мы уж точно устаем от каких-то прямых, ну, от того, что нам прямо показывают последствия трагедии. Например, когда показывают мужа Людмилы Игнатенко, и он уже весь такой в ужасном состоянии, хотя 5 минут назад с ним было все в порядке, мы, конечно, хотим перестать смотреть на экран хотя бы на секундочку, потому что это все очень страшно, и потому что это все абсолютно реально. Но когда Ульяна Хомюк со своей книжечкой ходит по палатам и разговаривает с людьми, которые были непосредственно на месте трагедии, и мы не видим их лиц, но по голосам понимаем, что это был за человек, и можем простроить вот эту вот цепочку, что вот этот юный мальчик сидел за пультом и не хотел запускать реактор, и вот нам не показывают даже его лица и говорят, что лица у него нет. И мы понимаем, что да, вот здесь вот есть вот эта логическая связь, и эта логическая связь страшная, и вот есть событие, а есть его последствия, и мы можем достроить внутри головы, что же произошло между точками А и Б. Ну, понятно, что вот это вот достраивание, оно как раз и делает проект таким ценным для нас. Мы начинаем больше в него верить. Мы начинаем больше понимать про то, что же там произошло. Это перестает быть информацией, которая пролетает мимо наших ушей, потому что мы больше не можем игнорировать факты, мы больше не можем закрывать на них глаза. Примерно то же самое происходит в «Призрачной башне». Там есть линия, в которой в какой-то момент по сути, по указу президента, бомбят лагерь Аль-Каиды в попытке убить Осаму бен Ладена. При этом мы, как зрители, уже знаем, что информация о том, где конкретно находится Осама бен Ладен, не очень точная, и мы точно знаем, что все промажут, никого не убьют, но нам показывают это событие, эту конкретную бомбежку глазами одного маленького мальчика, который магическим образом выживает во всем лагере. Кстати, мальчик реальный. И про него есть очень много свидетельств. Он потом не выжил, но сыграл довольно важную роль. И вот этот мальчик идет пешком от разбомбленного лагеря в другой лагерь, еще не разбомбленный, и вступает в Аль-Каиду. И его мир переворачивается так, что вот он начинает принимать какие-то странные для ребенка решения. Он решает мстить, и он серьезно верит в то, что это его предназначение теперь как-то отомстить за своих погибших друзей. И он, в частности, становится таким важным элементом в одном из терактов. Он садится на лодку с двумя взрослыми мужчинами, и они вместе со взрывчаткой плывут в американский военный корабль. И если бы ребенка не было на этой лодке, то ее бы, ну, остановили до момента сближения. Но из-за того, что там был маленький мальчик лет 7, никто не подумал, что это опасно, никто не подумал, что, ну, кто-то будет всерьез убивать ребенка. И когда мы понимаем, когда мы видим этот момент и понимаем вот эту вот цепочку логическую от одного действия до последнего действия, со всеми шагами внутри, мы начинаем гораздо больше понимать про психологию Аль-Каиды в целом. Мы понимаем, почему, откуда берутся смертники, почему они работают, почему они думают именно так, почему для них это логично. Все это очень сложно осознать просто из пустоты. Если ты не следишь за историей сначала и до конца, если ты не разворачиваешь этот клубочек, то, конечно, поверить в то, что кто-то может всерьез нацепить на себя взрывчатку и пойти в толпу взрываться, очень сложно. Особенно людям, которые не выросли в этой культуре, у которых не было таких проблем, и которые не слышали 24/7 про девственниц в раю и про то, что ты действительно становишься ближе к Богу, и твоя жизнь обретает смысл, если ты воюешь с неверными. Вот. Звучит все это довольно странно, в том смысле, что есть мнение, которое я слышу довольно часто, потому что такие вещи не надо показывать, что не нужно рассказывать о том, как вот эти вот, как, так сказать, зло устроено внутри себя, не нужно никого оправдывать, и не нужно ни в коем случае давать шанса этой стороне высказать свою точку зрения и показать какие-то свои внутренние страдания. Что, мол, есть объективное зло, и оно должно оставаться в сознании объективным злом, и ни в коем, ни в коем, ни в коем случае не надо ставить людей, которые взрывают других людей, на одну ступеньку с, в кавычках, цивилизованными людьми. Но я считаю, что это не так. Что единственный способ бороться с такими вещами, с такими мыслями и предотвращать такие события. Единственный способ это делать — понимать, как они устроены и почему они устроены именно так. Что, в принципе, репрезентация очень важна. Даже если мы говорим о репрезентации каких-то совершенно чудовищных точек зрения. Потому что пока мы не можем назвать проблему или увидеть проблему, мы точно ничего не можем с ней сделать. А еще потому что какие-то системные ошибки, которые приводят к таким трагедиям, можно увидеть только издалека. Только если вы вот собрали весь пазл, а потом еще отошли на 20 метров, посмотрели, вы тогда можете увидеть всю картину. Например, конкретно в Чернобыле важной частью картины является культура замалчивания и засекречивания, которая царила в Советском Союзе. Если вдруг вы жили в Советском Союзе в сознательном возрасте, вы, наверное, с ней хорошо знакомы, хотя, в принципе, то, что происходит в современной России, тоже уже вполне похоже и идет по подобному же паттерну. Когда у вас есть какая-то информация, которая, да, теоретически может спасти жизни, но еще ей могут воспользоваться во зло, или еще она может кого-то обидеть и оскорбить, или еще она может лишить кого-то важного власти. Давайте мы будем убирать эту информацию с глаз, давайте мы не будем говорить, например, о самоубийстве словом «самоубийство» и будем запикивать его каждый раз в прямом эфире, потому что вот, мол, кто-нибудь услышит и решит, что это руководство к действию. Так это не работает. Работает совсем иначе. И чем больше информации мы скрываем, чем больше каких-то важных ключевых деталей, в том числе сложных и страшных, мы утаиваем друг от друга, тем больше вероятность, что мы будем повторять историю, наступать на те же самые грабли, и что впереди нас ждут еще более сложные трагедии. В «Призрачной башне» примерно такой же мотив, там тоже рассказывают о системной ошибке, но если в Чернобыле это системная ошибка государства, как бы преподносится как ошибка именно советская, которая может быть только среди советских людей, то, в принципе, в «Призрачной башне» есть системная ошибка, которая может существовать только в стране победившего капитализма. Там две примерно одинаковые по силе государственные структуры, главной задачей которых является защита граждан от всяких внешних угроз, не могут договориться между собой, потому что каждая из них считает, что она более важная. Что ФБР считает, что, соответственно, они важные, классные, должны заниматься всеми расследованиями, которые угрожают американцам. А ЦРУ считает, что ФБР слишком жестокие, слишком прямолинейные методы, и вообще политика — это так интересно, мы справимся сами, и давайте мы будем утаивать от вас информацию, потому что вы придете и своими грязными ногами нам тут натопчете в наших замечательных планах. И вот из-за этой совершенно мелкой, какой-то глупой, как кажется сейчас на расстоянии, войны между могущественными людьми, между людьми, которые, в принципе, занимаются одним и тем же, просто с разной зарплатой, мы получаем вот эту большую трагедию, вырастающую из просто отсутствия коммуникации и желания власти, успеха, почета и уважения, которое вот присутствует у нескольких конкретных людей. В «Призрачной башне» есть персонаж по имени Джон О'Нил, глава ФБР, и он здесь показан как такой, скорее, положительный персонаж, но что лично мне очень нравится в этом персонаже, несмотря на то, что его показывают как некоторого героя, который, мол, с самого начала был прав, и если бы ему дали возможность, если бы он не проиграл в политической войне, то, возможно, он мог бы предотвратить эту трагедию. Вот. При всем при этом Джон О'Нил совершенно не ангел. У него там очень много любовниц во всех возможных городах. Он постоянно всем врет. Он играет в свои собственные политические игры. И несмотря на то, что, мол, в конкретной ситуации, в борьбе конкретно с Дианой Прист, он оказывается правым, он одновременно ведет так много каких-то манипулятивных игр внутри своего собственного агентства и ведет такую грязную подковерную войну сам по себе, что в какой-то момент зритель понимает, что, блин, ну да, даже если бы его послушали в этот конкретный раз, ничего принципиально бы не изменилось, потому что проблема не в конкретном Джонни О'Нилле и там в его, не знаю, политической гениальности, а в том, что в США в это время, в этих структурах внутренняя политика значила гораздо больше, чем прямые обязанности. И это такая же системная ошибка, ровно такая же системная ошибка, как ошибка в Чернобыле с сокрытием данных и засекречиванием и вымарыванием какой-то информации. И, в принципе, эти два проекта абсолютно симметричны, потому что они показывают самую большую дыру политической системы на уровне государства, которая просто существует абсолютно одновременно с двух сторон. И каждая уникальна и, разумеется, связана с тем, в какой конкретной стране она находится. И точно так же, как Советский Союз нельзя было бы, ну, на самом деле, представить без этой конкретной системной ошибки с утаиванием информации, так же, как ровно так же США нельзя было бы представить без вот этой системной ошибки с борьбой за власть. Просто потому что огромная структура самой страны, то, как она устроена, как воспитываются люди, как люди получают работу, от чего зависит их зарплата, от чего зависит их статус в обществе. Все это такой огромный клубок, который невозможно распутать за две минуты, который невозможно исправить быстро. И, в общем-то, что Америка сейчас живет все еще с последствием отголосков вот этой самой системной ошибки, и она все еще реально работает, все еще эта подковерная борьба у них существует, и никуда она так быстро не денется, нужно прям перевоспитывать поколение. Точно так же у нас сейчас в России и во всех государствах постсоветского пространства существует точно такая же системная ошибка СССР, как и была, с вертикалью власти, с тем, что никто не может принять решение, все спихивают друг на друга ответственность, потому что решение принимать очень опасно, тебя потом за это посадят, если ты вдруг что-то сделаешь не так. И в том, что никто никогда не владеет полной информацией, и есть огромное количество каких-то ключевых сведений, которые ты не получишь никогда, потому что, ой-ой, какой кошмар, это секретно, и кто-нибудь обязательно использует это против нас. Я хотела бы послушать, что вы думаете по этому поводу, потому что я вижу, что у нас осталось примерно 10 минут. Я, наверное, могу разговаривать про эту тему вечно. О чем хотелось бы сказать лично от меня в конце, что я искренне считаю, что такие проекты очень важны, как «Чернобыль» и как «Призрачная башня», что они гораздо ценнее, чем просто документальные фильмы. Это не значит, что документальные фильмы — это плохо, просто они немножко не справляются с вот этой вот функцией эмоциональной вовлеченности. А эмоциональная вовлеченность нужна нам именно для того, чтобы вот нас ударило, чтобы нам было больно, чтобы нам было страшно, чтобы внутри нас зародился какой-то стержень, который будет побуждать нас учиться на своих ошибках и на ошибках наших родителей и наших дедушек и бабушек, чтобы мы сделали все от нас возможное, чтобы не повторить этих ошибок, чтобы мы обращали внимание на то, что происходит вокруг нас прямо сейчас, прямо сегодня, чтобы мы брали свою судьбу в свои руки и делали с этим что-нибудь. В чате пишут много добрых слов. Большое вам за это спасибо. Здравствуйте, Мурлокотан. Здравствуйте, Тришип. Здравствуй, Стельчик. Скажу, что Стельчик — это моя мама. Мама, мне очень приятно, что ты меня слушаешь. Надеюсь, что папа рядом с тобой. Иван пишет, что выпуск вышел совершенно потрясающий. Спасибо вам, Иван. Я боялась, что он будет, может быть, слишком тяжелым, но я рада, что мы можем это обсудить, что у нас есть возможность обсуждать это на радио и обсуждать это в прямом эфире. Возможно, это как-то поможет нам в будущем. То, что, например, сейчас происходит в Беларуси, да, извините, политика. То, что сейчас происходит в Беларуси, это, в принципе, тоже немножечко отголоски того, что происходило, разумеется, в Советском Союзе. Просто сейчас наблюдаю за реакцией Лукашенко, и в начале события я не могла понять, почему же он поступает именно так, почему он так держится за власть, почему он живет в каком-то своем внутреннем информационном пузыре, как это работает вообще. Это была какая-то мысль, которая очень тяжело ложилась в голову, и я делала все возможное, чтобы как-то, ну, поставить стену между собой и вот этим человеком, и тем, что у него в голове. Но сейчас, когда я думаю о том же самом, но в контексте сегодняшнего выпуска, например, я начинаю, может быть, чуть-чуть побольше про него понимать. И, скажем так, подобные проекты художественные позволяют мне не обесценивать мир, в котором живут другие люди, и относиться с каким-то большим пониманием к тому, какие решения они принимают, какие ошибки они допускают. Вот. Опять же, хочется еще раз сказать, что очень горжусь тем, что современные белорусы сейчас делают. И мне кажется, что их действия в том числе показывают нам, что перемены возможны, но возможны только если ты понимаешь свое прошлое, понимаешь, что там происходило, и пытаешься не повторять этого всего. В чате пишут, что вот Соня захотела посмотреть «Чернобыль», не видела. Соня, посмотрите, пожалуйста. Он, правда, того стоит, но предупреждаю, что это все-таки «Чернобыль», он про трагедию, поэтому будет сложненько местами делать перерывы между сериями. Также и с «Призрачной башней» очень рекомендую ее посмотреть, даже если вам не особенно интересна конкретная трагедия 11 сентября. Там очень много информации, и там очень много каких-то сюжетных линий, которые, мне кажется, помогают еще и многие российские события тоже переосмыслить. Например, мне было не очень понятно, как устроена Аль-Каида и почему их идеи действительно захватывают других людей, а там есть линии, например, с женщинами, женами, сестрами и матерями людей, которые идут на смерть. И есть один очень тонкий и трогательный момент, когда беременная жена одного из смертников, который полетел в самолете, она знала, что он будет смертником, она глубоко беременна, и он знал, что она глубоко беременна. И еще у них есть один какой-то ребенок, то ли двух, то ли трех лет. За сутки до самого самолета, она разговаривает со своим мужем по телефону, и он готов сдаться, он готов отказаться от всего этого и прилететь домой, и быть с ней, и воспитывать их детей. Но в этот момент она его останавливает, и она говорит ему по телефону, что если он отступится, то она перестанет его уважать, она перестанет относиться к нему с любовью и нежностью, потому что вот то, что он делает, это очень важно. То, что он делает, приближает ее к Богу, изменяет ее статус и статус ее семьи. И в тот конкретный момент, когда происходит этот разговор, все, что я думаю, это что? Как? Почему ты это говоришь? Как можно такое сказать своему любимому мужчине, от которого ты сейчас ждешь ребенка? Ну, как бы, ну, что должно происходить у тебя в голове? Но буквально через серию, когда все уже происходит, и этой женщине привозят какие-то деньги и рассказывают, что вот, мол, твой муж теперь на небесах, и Господь к нему теперь ближе. И, в общем, он все сделал правильно, ну, в той, опять же, вселенной, в которой живут эти люди. Она гордо выпрямляется и говорит, что да, именно так все и произошло, и я теперь, мол, ближе к Богу, чем вы все. И я теперь уверена в том, что у моих детей будет будущее. И в этот момент тоже, ну, немножечко все переворачивается в голове, потому что понимаешь, что да, эта конкретная женщина живет в мире, в котором у ее детей не было бы будущего, если бы ее муж не пошел на смерть. И у нее самой не было бы никакого статуса. И, в принципе, быть вдовой рандомного человека в мусульманском мире, таком радикальном мусульманском мире, гораздо тяжелее и безысходнее, чем быть вдовой мученика. У мученика есть все-таки хоть какой-то социальный капитал, а у всех остальных нет. И вот смириться с этой мыслью, мне кажется, тоже лично мне было тяжело, но теперь я смотрю по-другому, другими глазами и на события Чеченской войны, и на то, что сейчас происходит с различными организациями, запрещенными в России. И даже, честно говоря, с тем, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией, потому что там сложный, конечно, клубок всего, что происходит, но, тем не менее, есть множество разных людей по разные стороны баррикад, каждый из которых убежден в собственной правоте, и все они постепенно вмешиваются в огромный конфликт, которого, возможно, не было бы, если бы они больше разговаривали между собой, если бы их проблемы звучали, ну, разговоры об их проблемах звучали бы громче, и если бы, в принципе, сегодня, например, в той же России было бы гораздо больше людей, которые представляют себе, где вообще находится Нагорный Карабах. Вот не все знают, что это, где это и почему это важно. Возможно, какой-то художественный проект помог бы простым людям, очень далеким от этого уголка мира, что-то узнать и относиться друг к другу с большей терпимостью и большим пониманием. Что ж, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим. Большое спасибо всем, кто слушал, всем, кто пришел. Про следующую тему мы объявим отдельно. Но возвращайтесь через неделю в 21:00 на радио 117.2. Снова будет культурный слой, и мы поговорим о каком-нибудь современном искусстве и о том, что оно с нами сегодня делает. С вами была Аша Комаровская. До встречи в следующий раз.